Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Блок-аут. О новостях блогосферы.
21 час и 5 минут в столице. Это программа «Блогаут». Меня зовут Ирина Воробьева. И за этот час мы с вами успеем обсудить сразу несколько вещей. И я вот прям, честное слово, горю желанием успеть обсудить все. Итак, значит, прочитала я тут на чудесном сайте, которым я регулярно пользуюсь, bestoday.ru, интервью с Леонидом Волковым, депутатом Гордумы Екатеринбурга, который пишет о том, что... который пишет о том, что благодаря тому, что появилось много блогеров, немедленно стала как-то развиваться политическая жизнь, вообще стала все более активной. Мне очень понравилось то, что сказал Леонид Волков, и я решила, что надо бы пораспрашивать его об этом поподробнее, потому что такой прямой связи, по-моему, никто раньше, ну, прям вот сильно не усматривал, хотя часто об этом говорят. Итак, Леонид Волков будет по телефону сразу после того, как я вам расскажу, какие блоги заняли какие места в нашем топе-10 и компании «Медиалогия» каждую неделю мне присылает этот рейтинг. Итак, это будет все до середины часа. Я надеюсь, мы успеем все, потому что до середины часа я еще планирую вам рассказать, или даже не так, вам рассказать, если мы сможем дозвониться до Елизаветы Глинки. Это исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», наша доктор Лиза, то я попрошу доктора Лизу рассказать, что происходит с помещением и почему ей нужно помещение, чтобы люди без места жительства, без определенного, там ночевали. Если не удастся дозвониться, то я вам просто расскажу. После середины часа у нас такая общественно-политическая получасовка получится, потому что я планирую связаться с губернатором Кировской области Никитой Белых по телефону, который расскажет. У него был пост большой о том, как можно жителям, соответственно, влиять на распределение бюджетных средств. Есть целая программа. И, в общем, соответственно, вот Никита Белых расскажет, как это происходит в Кировской области и чего он ждет от граждан. А я, соответственно, спрошу у вас, готовы ли вы взять на себя ответственность и проявить какую-то активность и попробовать действительно повлиять на какие-то такие вещи. Это все после середины часа. И еще в конце программы, я очень надеюсь, что мы успеем, я хочу с вами обсудить то, что сегодня мы уже обсуждали в дневном развороте. Это условие, которое поставила партия «Справедливая Россия» своим членам партии Геннадию Дмитрию Гудковым, Илье Пономареву и Олегу Шейну, что, мол, не надо состоять в других организациях в руководстве. Если вы в них состоите, давайте выбирайте либо «Справедливая Россия», либо там КС, Левый фронт и прочее. С одной стороны, и все понятно. Николай Левичев все нам рассказывал сегодня в эфире. И с одной стороны. С другой стороны, у меня не покидает какое-то чувство какой-то неприязни в связи с этой историей. Как-то мне... Но неприятно все это слышать. Есть у меня ощущение, что это такая какая-то нехорошая подстава. И, ну, может быть, я не права. Ну и, соответственно, об этом я тоже поговорю с вами, потому что с депутатами и со «Справедливым Россом» мы уже разговаривали. Напомню, +7 985 970 45 45, телефон для ваших смс-сообщений. Аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. И, конечно же, 363-3659, телефон прямого эфира. Вот такие контакты для связи со студией. Ну, давайте тогда начнем с... нашего топ-10 за последнюю неделю.
Топ-10. Лучшие блогеры.
Рейтинг блогеров за последнюю неделю компания «Медиалогия» каждую неделю скидывает мне на почту этот секретный, в высшей степени секретный документ. Шучу я, конечно. Прекрасный документ, из которого совершенно ясно видно, кто был самым популярным и какие темы были самые популярны на прошлой неделе. Давайте начнем с 10 места. Итак, 10 место – это вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин, который написал о российском истребителе 5-го поколения Т-50. Он совершил первый самостоятельный длительный перелет, поднявшись в воздух на Дальнем Востоке и приземлившись в подмосковном Жуковском. Значит, Рогозин пишет следующее. Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Т-50 после первого самостоятельного перелета с Дальнего Востока приземлился в Жуковском. Это серьезный прорыв. Машина преодолела 7000 километров, сделав по дороге в столицу две посадки в Абакане и в Челябинске. Поздравляю коллектив разработчиков и испытателей, добавил Рогозин. И этот пост его поместился на 10-й строчке нашего рейтинга. 9 место. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, член КС. Оппозиции приняли решение провести акцию солидарности с политзаключенными и в память о Долматове 26 января в 14 часов. Формат мероприятия будет уточнен позднее, сообщил в Твиттере Сергей Удальцов. Если сейчас вы мне напишите смс-ку и напомните мне, о чем они в результате договорились, то будет отлично. Я, конечно, сейчас сама смогу найти, наверное. Но, тем не менее, необходимо, конечно, уточнить, что за акция будет 26 января. Это пост Сергея Удальцова, координатора движения «Левый фронт», и 9 место нашего рейтинга. 26 января. Мне тут пишут в субботу, да что ж такое-то, где же это? Итак, 26 января в субботу в 14 часов. Я поняла, значит, акция состоит в том, что это будет День памяти Александра Долматова, солидарности с узниками Болотной площади. И я так понимаю, что это не митинг, а акция, когда каждый человек для себя сам принимает решение пойти в приемную администрацию президента и передать требование немедленно освободить всех обвиняемых по болотному делу. Если я ничего не путаю, именно такой формат акции и, в результате и был придуман. Если я не права, поправьте меня, вы наверняка лучше меня знаете. Итак, перейдем к 8 месту. Журналист Олег Кашин, который опубликовал предсмертную записку члена «Другой России», участника событий 6 мая на Болотной площади Александра Долматова, который, я напомню, покончил с собой в Нидерландах, получив отказ в политическом убежище от властей этой страны. Фотография этой предсмертной записки и на нескольких страницах Кашин опубликовал в Твиттере. В записке Долматов обращается к матери, пишет о том, что уходит, чтобы не возвращаться предателем, опозорив всех, весь наш род, просит маму выдержать. И дальше он указывает на то, что, то есть, Долматов пишет, по крайней мере, так следует из текста, который был вывешен в интернете, что, цитирую, «предал честного человека, предал безопасность Родины», и в заключении этой записки Долматов призывает близких верить в Бога, не слушать всяких деятелей, жизнь в России лучше, чем где бы то ни было. Таким образом, эта записка и завершается. И последняя воля, которую Долматов написал в этой записке, стало желание быть похороненным в России. И на этом на 8 месте нашего рейтинга журналист Олег Кашин, у которого как раз в Твиттере появилась фотография этой предсмертной записки. 7 место журналист Леонид Парфенов, который написал пост у себя в «Живом журнале», посвященный, цитирую, Боре Корчевникову после воскресного эфира на НТВ. Парфенов сообщает, что бывшая на Медне содрогнулась бы от анонсов передачи Корчевникова. «Но что ты на личности перейдешь, не думали, ни обиды, ни горечи, только тебя жаль», заявил журналист. Парфенов называет стиль ведения программы Корчевникова неряшливой, велеречивой чушью. Это речь идет о программе Бориса Корчевникова «Не верю», где речь идет как раз о нападках на Русскую Православную Церковь. 6 место. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Дружинникам на Кубани раздадут травматическое оружие. Такое решение принял Ткачев. Значит, он говорит о том, что это нужно для того, чтобы казаки могли в полной мере защищать жителей края. Предвижу новый вал критики, но это нужное решение. Казаков предупредил строго, что на них ложится еще большая ответственность, тут же добавил губернатор. Этот пост Александра Ткачева на 6 месте нашего рейтинга. 5 место. Мне кажется, это станет скоро моей любимой темой. Футболист Жерар Пике. Колумбийская певица Шакира и ее бойфренд, испанский футболист, впервые стали родителями. Вечером 22 января в одной из клиник Барселоны у пары родился сын, которого назвали Миланом. О счастливом событии новоиспеченный отец написал в своем в Твиттере. Он сообщил, что Шакира с ребенком находится в клинике, и с ними все хорошо. И этот пост о рождении ребенка у футболиста и певицы на 5 месте нашего рейтинга. Видите, хорошие новости. тоже все очень любят, активно делают перепост, много об этом говорят, это тоже приятно. Четвертое место. Министр иностранных дел Венесуэлы Элиас Хауа. Уго Чавес принимает решение, шутит и смеется. Об этом сообщил в Твиттере как раз глава МИД Венесуэлы после посещения Чавеса в медицинском центре в Гаване. Лидер проходит курс лечения в кубинской столице. После сделанной ему 11 декабря прошлого года уже четвертая операция в связи с онкологическим заболеванием. Соотечественники, я только что вышел с совещания с нашим президентом, командантом Уго Чавесом. Мы с ним шутили и смеялись, написал министр. И этот его пост попал на четвертое место нашего рейтинга. Третье место – это посол США в России Майкл Макфол, который устроил онлайн-конференцию в Твиттере, где все желающие могли задать ему любые вопросы. Так, отвечая одному из пользователей микроблога, посол дал понять. После того, как с подачи России двустороннее соглашение об усыновлении было расторгнуто, она потеряла возможность отслеживать судьбу своих сирот, которые уже живут в американских семьях. А на вопрос о том, не безразлична ли ему судьба российских сирот, Макфол ответил: США пытаются убедить власти России разрешить американским семьям закончить ранее начатый процесс усыновления. Об этом писал Майкл Макфол у себя в Твиттере. И, кстати говоря, мы много раз уже в наших эфирах говорили о том, что в случае расторжения этого договора действительно все те дети, которые уже находятся на территории Соединенных Штатов Америки, это дети, которые лишаются, скажем так, пригляда со стороны России. Просто, ну, просто чисто юридически, очевидно, это не сможет, не может этого быть. И Майкл Макфол в своем твиттере это, к сожалению, подтвердил. Третье место нашего рейтинга – это посол США в России Майкл Макфол. Второе место – заместитель министра финансов России Алексей Саватюгин, который был освобожден от должности на этой неделе. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства 19 января. Освободить Саватюгина Алексея Львовича от должности заместителя министра финансов России, сказано в распоряжении. В конце декабря Саватюгин в Твиттере заявил, что намерен покинуть свой пост 9 января. Ну вот 10 дней. Как-то получилось, не совпали. В любом случае, Алексей Саватюгин на втором месте нашего рейтинга. И первое место нашего рейтинга – тема, которая в блогах просто не сходила со страниц всех блогов и газет, и интернет-изданий. Это судьба городской больницы номер 31 в Санкт-Петербурге. И поэтому на первом месте у нас пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов. Власти Санкт-Петербурга все-таки не планируют переезд в городскую больницу, возможность которого из-за перемещения в северную столицу высших судов России активно обсуждалась в последнее время. Об этом и сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. Он написал так: завершая тему с 31-й больницы, уважаемые коллеги, журналисты и читатели, никаких переездов в больницу также, естественно, не будет, написал Кибитов. Ну что же, я надеюсь, что это уже все не пустые слова. Я надеюсь, что появятся бумаги, подтверждающие, что эта больница останется на своем месте. Там будут продолжать лечить больных детей, детей больных онкологии. И ничего в судьбе этой больницы, по крайней мере, в худшую сторону, я надеюсь, не произойдет. И если это все так, то я поздравляю всех тех, кто активно боролся за судьбу этой больницы. И знаете, меня очень поразило, что, скажем так, ну, вот смотрите, да, там судьи должны были приезжать и, как бы, ну, условно говоря, встать на место больных детей. Я увидела очень много постов от общественных деятелей, от гражданских активистов, просто от активистов, от кого угодно, но только не от судей. Если бы, может быть, я что-то не понимаю, но мне казалось, что судьи – это должны быть первые люди, просто первые люди, которые должны были сказать: нет, не надо нам никаких больниц детских, вы что, с ума сошли? Как мы будем вообще после этого жить? Непонятно. Может быть, я что-то пропустила, но ни одного активного какого-то выступления, ни одного из судей я не видела в интернете. Мне кажется, это было бы правильно. Мне кажется, это вообще очень логично, когда люди поступают как люди. В любом случае, завершая наш топ-10 рейтинга, который предоставила компания «Медиалогия», я предлагаю перейти к другим темам.
Программа «Блок Аут».
Итак, 21 час 18 мы в столице. Пытаемся связаться с Екатеринбургом, с депутатом Гордумы Екатеринбурга Леонидом Волковым. Но пока это происходит, почитаю, что вы успели мне уже написать. Ну, в общем, ничего, честно говоря, Особенно вот и не успели написать. Даже не успели написать то, что я вас просила. Но неважно. Плюс 7985-970-4545. Исправляйтесь немедленно. Аккаунт вызван. Пишите мне, пожалуйста, смс-сообщение. Я без вас сильно скучаю. Я приветствую по телефону на прямой линии со студии Леонид Волков, депутат Гордумы Екатеринбурга 5-го созыва. Леонид, добрый вечер. Прочитала я тут на замечательном ресурсе besttoday.ru интервью с вами, в котором вы говорите, что в Екатеринбурге значимая политическая жизнь возникла благодаря благосфере. Так ли это, и когда это, собственно, случилось? Когда активно начали появляться блоги, которые, ну, там, в которых пишут о политике, о гражданской какой-то активности?
Ну, конечно, вам сказать, что значимая политическая жизнь появилась благодаря благосфере, это, наверное, перебор, но развивалась активно в последние годы, безусловно, благодаря благосфере и в ней. У нас такая большая отправная точка очень, это был многотысячный митинг в апреле 2010 года по поводу там застройки центральной городской площади, который, собственно, был полностью организован там через социальные сети, через благосферу, через интернет. Это было 3 года назад, задолго до вот того, как это стало модным и массовым в целом в России. И это был очень успешный кейс, потому что эту застройку удалось отбить. И это очень решило людям, ну, уверенность в своих силах. То есть, оказывается, вот мы можем там самоорганизоваться, выйти на площадь, это дает результат. Мы это сделали, мы увидели, то есть пощупали результат своими руками, и после этого, конечно, жизнь стала развиваться очень активно такая.
И хорошо, а вот, за, наверное, давайте возьмем период, ну, может быть, с декабря, там, какого, 11-го, получается, года, да? С декабря 11-го года, когда вот началась Болотная, там, и все остальное. Появились какие-то, ну, в массовом порядке какие-то прям политические блоги или нет?
Нет, еще раз, политические блоги все у нас появились гораздо раньше. Но там был мой случай, когда я активно вел блог, избираясь в городскую думу. Это было зимой 2008-2009 года. И потом стал активным депутатом-блогером и ввел многих французскую моду на это. У нас после этого завели блоги многие депутаты из Эксобрания области, чиновники. И вот эта вот идея там присутствия депутатов разных уровней и общественных активистов в благосфере и насыщенная политическая жизнь в благосфере никак с декабрем 11 года с Болотной никоим образом не связана. Просто когда случилось Болотное, у нас все это уже было, все эти инструменты были уже многократно опробованы, до того успешно опробованы, и поэтому здесь они привычно использовали стол. Естественно, мы тоже все эти митинги координировали через благосферу, которую мы организовывали там зимой 11-12 года, но это было не в новинку для нашего города.
Слушайте, вот я помню прекрасно, как даже вот когда я вела «Живой журнал», это было давно, и мне сейчас уже кажется, что это было просто безумно какое-то количество лет назад. Я свой ЖЖ уже давно забросила, но вот вы, например, ведете, и в разных регионах страны все социальные сети вот по-разному. Где-то очень популярен «Контакт», где-то там «Твиттер», где-то ЖЖ. У вас скорее где, какая площадка наиболее активна?
Исторически, традиционно у нас был активен ЖЖ, вот так сложилось. Екатеринбургская благосфера вообще очень старая. У нас есть активные пользователи ЖЖ вот с 2001 года, с самого начала, и до сих пор активные. И у нас, пожалуй, сейчас очень большое, в основном жизнь перебирается в Facebook. Контакт у нас основной такой площадки для там, координации, для политической жизни никогда не было. Особо больших каких-то таких вот общественно-политических групп ВКонтакте не было. По-прежнему ЖЖ и Facebook. Вот у нас основная площадка.
А вот какие-то форумы там, вот форумы уже умерли или все еще существуют в качестве активных площадок?
Городские. Значит, есть в России в крупных городах такой феномен городских порталов. Вот в Екатеринбурге, опять же, есть ветеранский городской портал, там Е1 с 95-го года существующий, есть популярный очень городской портал, такой общественный новостной 66.ru. Там есть много жизни на форумах. Она, конечно, не думаю, что она может быть, что она сильно развивается, но она очень устойчивая. То есть все равно эти форумы и сообщества отраслевые, они очень посещаемые и существенную роль продолжают играть. Сложно сказать, там растет она или не растет, но она, безусловно, есть.
Вот у вас один из самых известных блогеров, это, конечно, Евгений Ройзман. И, в общем, наверное, благодаря тому, что он ведет там свой дневник, в том числе в живом журнале, мы много узнаем об этом. Вот были ли какие-то компании, которые у вас именно, да, в регионе, которые были инициированы через блоги и успешно прошли там, вот, что называется, в стадию офлайна? Ну, неважно, там, гражданские компании, политические, все равно, на самом деле. Просто вот какие-то очень заметные.
Еще раз, то есть первая большая история с успешным переходом из онлайн в офлайн, это, пожалуй, был вот митинг 10 апреля 2010 года. Как раз когда там власти, никто толком не ожидал, что так будет, а вот люди, скоординировавшись в интернете, неожиданно оказались готовы выйти на улицу, там стоять на улице, выдвигать свои требования, это произвело просто там эффект разорвавшейся бомбы. Никто не мог предсказать, что соберется там 5000 человек. Вот. После этого таких историй было еще несколько. А самая большая такая онлайновая компания, оказавшая влияние офлайн, это, собственно, компания многолетняя, двухлетняя, которую я вел в 2010-2011 году. Это была компания по борьбе с коррупционной деятельностью программы промышленности, которая завершилась его отставкой. То есть это тоже была успешная компания. И тот факт, что там Мишарин отправил отставку, безусловно, связан с многочисленными коррупционными скандалами, которые нам удалось вытащить, показать, то есть, хорошо про них, так сказать, рассказать, сделать их действительно достоянием широкой общественности. Вот. То есть это была онлайновая компания, но на офлайн она оказала самое непосредственное влияние. Конечно, все то, что делает Евгений Ройзман, безусловно, он формирует реальность в офлайне, своих, в том числе, интернет-гостиницы, и у него как бы неразрывно связано, да, то есть он да, не было бы смысла в его там живом журнале, если бы он не проводил свои там операции, да, но и операции бы очень много потеряли, если бы он о них бы не отчитывался в живом журнале. То есть это все, ну, связанные вещи.
Спасибо. Я получила такое некое представление о том, как работает вот какая-то интернет-активность. Вот, на самом деле, это действительно очень интересно. Я благодарю моего гостя. Это Леонид Волков, депутат Гордумы Екатеринбурга 5-го созыва. Всегда очень интересно, потому что, вот, например, там в Костроме существует форум джедаев, например. Он так называется, исторически так называется. Там происходит вся основная какая-то активная жизнь. Где-то очень развит контакт. И там на площадке этой социальной сети происходят какие-то вещи. Где-то там еще что-то. Ну вот в Екатеринбурге происходит вот так. И, кстати говоря, я действительно сейчас вспомнила, что когда у меня еще был ЖЖ, когда я его активно вела, это было несколько лет назад, действительно был уже и Ройзман, по-моему, и все остальные. То есть это такая какая-то история была интересная. Спасибо большое. Есть у меня еще 4 минуты до перерыва. И, к сожалению, не смогли дозвониться до доктора Лизы, но я сейчас вам сама уже все расскажу. Значит, 21 числа Елизавета Глинка, доктор Лиза, написала о том, что есть, значит, у нее один из добровольцев, он, ну, он болен, он слабоумный. И его зовут Валера, и его ночью избили на улице. И вот доктор Лиза повесила эту фотографию вот с Валерием, Валерусей, как они его называют. И доктор Лиза пишет: мне нужно жизненно, нужно помещение, чтобы бездомные душевно больные могли ночевать в безопасности. Мне вообще непонятно, совершенно непонятно, почему такая огромная вещь, такая огромная, там, не знаю, там, организация, огромная, я имею в виду, по той деятельности, которую она осуществляет, я имею в виду фонд «Справедливая помощь», фонд доктора Лизы, я вообще не понимаю, почему у доктора Лизы еще нету какого-то огромного помещения в центре города, где она могла бы все это делать, куда люди могли бы приносить помощь. Почему все это происходит в небольшом подвальчике на улице Пятницкая, где зачастую не помещаются просто те вещи, которые приносят, да, для бездомных. Я вообще не понимаю, каким образом это все происходит. И много раз мы говорили об этом, много раз обращаясь к московским властям, что это просто стыдно, ну, честное слово, стыдно, чтобы так было. И я очень надеюсь, что эта ситуация изменится, потому что, ну, серьезно, посмотрите просто на центр Москвы, посмотрите, сколько там коммерческих предприятий, сколько фирм, сколько всяких разных, сколько денег вообще в этих вот зданиях, которые стоят в центре города. Я, конечно, все понимаю, но я уверена, что существует помещение, которое можно выделить для доктора Лизы, для всех ее добровольцев и для всего того, что она делает. Если вы еще не знаете, что такое доктор Лиза, что такое фонд «Справедливая помощь», зайдите на сайт drliza.ru или к ней в живой журнал, и вы увидите, что речь идет о помощи паллиативной медицине, да, о том, что люди, которым уже нельзя помочь, они... То есть это уже никак нельзя помочь, человек уже умрет. Да, и это те, которых не видно на улицах, или те, от кого отвернулись почти все. И то есть, ну, это вот те люди, которым уже никто не помогает, помогает только доктор Лиз. Я хочу сказать еще раз о том, что сейчас зима, и сейчас холодно, и сейчас очень нужны теплые вещи, хорошие теплые вещи, обувь, носки, варежки, не знаю, штаны, шапки, шарфы, вот все, что вы можете привезти для этих людей, привезите. Не везите только впустую, позвоните сначала, спросите, что сейчас больше всего нужно. Или посмотрите на сайте, что сейчас больше всего нужно. Докторлиза.ру. Не путайте, пожалуйста, с Лизалерт. Очень прошу, уже невозможно. Сил никаких нет. Доктор Лиза и Лизалерт — это совершенно разные организации. Люди вообще занимаются совершенно разными вещами. Просто умоляю, не путайте. Итак, если есть чем поделиться с подопечными доктора Лизы, то телефон... Только имейте в виду, что телефон, конечно, не круглосуточный, поэтому не звоните ночью, что называется. 8-964-626-36-38. 8-964-626-36-38. Помогите, правда, этим людям, потому что это, в общем, люди, которые оказались в очень сложной жизненной ситуации. И если не мы с вами, то им вообще никто не поможет уже. Спасибо большое. И давайте сейчас прервемся на краткие новости, небольшую рекламу. Потом снова программа «Блогаут» уже будет о политике и о том, как граждане могут влиять на распределение бюджетных средств.
«Блогаут» о новостях блогосферы.
21:35 в столице. Продолжается программа «Блогаут». И я, как вам уже обещала, это у нас такая общественно-политическая будет полчасовка, где хочу с вами и с гостями обсудить важные штуки. Значит, губернатор Кировской области Никита Белых, который у нас находится на прямой телефонной линии со студией. Никита Юрьевич, здрасте.
Добрый вечер.
Написал у себя в блоге пост на тему того, как вовлечь граждан в распределение бюджетных средств. Само по себе название уже интересно. Я хочу и очень прошу Никиту Юрьевича рассказать, что он имел в виду и каким образом это, в принципе, может быть или уже реализуется в Кировской области.
Да, значит, я уже достаточно давно, и мы говорили об этом в рамках нашей программы «Дни губернатора» на «Эхе Москвы». Мы реализуем в Кировской области проект по поддержке местных инициатив. То есть суть этого проекта заключается в том, что граждане в небольших населенных пунктах сами принимают решение о том, какие главные приоритеты стоят перед их муниципалитетом. Причем, естественно, только в тех вопросах, которые находятся в полномочиях муниципалитета. То есть речь здесь там не идет о каких-то задачах там, федерального или областного уровня. Как правило, это вопросы, связанные с благоустройством, с коммунальным хозяйством, с обустройством там, спортивных детских площадок. Принимают решение путем действительно там, прямого голосования. Uh-huh. Определяют те проекты, которые для них являются наиболее значимыми, оформляют это в виде заявки. Обеспечивают небольшое свое там соучастие, софинансирование, как правило, это в пределах 10-15% от этой заявки, и выставляют эту заявку на конкурс, который проводит областное правительство. Чтобы понять, в каких масштабах идет речь, то есть в прошлом 2012 году у нас было реализовано порядка 300 таких проектов. То есть порядка 200 муниципальных образований принимают участие, то есть в среднем где-то по 1,5 проекта приходится на муниципальное образование. Значит, здесь очень важный момент заключается в том, в нескольких элементах. То есть первое, что люди сами определяют, что им наиболее важно. Второе, они это оформляют в виде проекта, не просто хотелки, пожелания, да, это действительно оформленный проект. В-третьих, они обеспечивают некое соучастие, потому что если человек в рамках этого проекта потратил хотя бы там 10 там, рублей или 100 рублей, там неважно, понятно, что еще там о небольших суммах, его отношение к этому становится совершенно иным. И четвертое, у нас очень часто же возникает вопрос по поводу контроля за расходованием средств, они сами этот контроль осуществляют. Uh-huh. Вот. И то есть мы проект реализуем уже 3 года. В этом году просто мы сделали новшество, мы включили вот, перечень тех населенных пунктов, которые могут участвовать в этом проекте, и города Кировской области, городские округа, которые раньше не участвовали, и столкнулись с такой как бы организационной проблемой, что в любом городе, там более-менее крупном, да, допустим, Киров, там 500 000 человек все-таки, так, очень сложно организационно там провести какой-то сход или там референдум по определению этих, тех задач, которые стоят перед там, обществом и перед муниципальным образованием. Поэтому вместе с моим товарищем Максимом Ноготковым, который реализует проект, о котором тоже достаточно много говорили там пару месяцев назад, проект «Йополис», от английского там «Йополис, твой город».
Это возможность интернет, да, какого-то голосования?
Да, да. Угу. Да, то есть сделали специальную платформу, то есть вот сейчас именно у нас Киры как на пилотной площадке, то есть которые уже имеют там серьезную компетенцию и опыт в проведении такого рода проектов, реализуется проект, в котором жители города Кира, а также жители других городов, Посадовской, Кирово, Щепецкое, Полярный и Котельнич, естественно, официально зарегистрировавшись здесь, там нет никаких анонимов, значит, смотрят те как бы заявки, которые сформировали разные там ТОСы, общественные организации, и голосуют за них, так, то есть, соответственно, там выделена сумма там 10 000 000 рублей как бы виртуальных, то есть, и они распределяют эти средства, как бы они проголосовали за тот или иной проект.
То есть есть некая сумма денег и есть некое количество проектов. И необходимо распределить эту сумму по этим проектам.
Да, естественно, значит, проектов избыточное количество, так, значит, то есть, если мы говорим про город Киров, это, по-моему, порядка 80 проектов там заявлено. Значит, собственно, средняя там стоимость проекта там составляет, по-моему, там от там 700 000 до 1,5 миллиона, поэтому там человек может поддержать 10, 11, там 12 проектов максимум. Соответственно, вот в такой форме там прямого голосования мы как раз и выявляем те проекты, которые действительно для людей кажутся наиболее актуальными, то есть потому что всегда возникает вопрос, а почему принято решение о ремонте этой дороги, а не какой-то другой? Вообще в любой работе, которую ведет власть, неважно какого уровня, там муниципального, регионального или федерального, всегда есть вопрос, связанный с выбором приоритетов. Потому что денег, естественно, не хватает всегда, то есть и когда принимается решение, то есть о реализации того или иного проекта, всегда есть недовольные, которые говорят, а почему принято решение по этому проекту, а не по какому-то другому. А здесь, пожалуйста, прямое голосование, то есть какой проект получил наибольшую, какие проекты получили наибольшую поддержку, те в конечном итоге финансируются. Это все.
Ясно. Спасибо. Я просто сейчас очень коротко попросила Никиту Белых-Митра сказать, потому что я хочу поговорить со слушателями еще об этом. Я надеюсь, уважаемые радиослушатели, что вы внимательно слушали. В общем, я думаю, что вы все поняли. Спасибо большое губернатору Кировской области Никите Белых, который был у нас по телефону на прямой линии со студией. И сейчас я хочу у вас спросить, уважаемые радиослушатели, вы готовы? Вы сами хотели бы поучаствовать? Вы готовы взять на себя ответственность за распределение бюджетных средств, например, в вашем районе или в вашем городе? Или же там вы не готовы, не верите и, не знаю, не хотите и считаете, что вы платите налоги, власть должна все делать сама, самостоятельно, без вашего участия. Готовы ли вы в этом участвовать? Телефон прямого эфира 363-3659, аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера, плюс 7985-970-4545, если вы пишете смс-сообщение. Давайте, звонки, поехали. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас? Алло. Нет, видимо, не получится поговорить с человеком, как-то он заслушался радио. Еще звонки. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас? Ну, куда вы все делись-то? Куда? Опять сбросился. Мне такое ощущение, что вы не готовы брать на себя ответственность за то, что происходит в вашем районе или в вашем городе. Я уж не говорю про ваш подъезд, про наш с вами подъезд. В смысле, ваш подъезд, у вас свой подъезд, у меня свой подъезд. 363-3659, телефон прямого эфира. Слушай, мне кажется, у меня что-то с телефонами, потому что я вижу звонок, но я вижу, что он подвис. Что-то не то. Окей, давайте так, я вот сейчас Есть, да? Давай, давай, возьми, возьми звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут? Вас алло.
Здравствуйте.
Да, выключите, пожалуйста, приемник.
Секундочку, ага. Да, меня зовут Андрей.
Андрей, откуда вы звоните?
Я звоню из Москвы.
Андрей, вот в Москве вы готовы, как житель Москвы, взять на себя ответственность и поучаствовать в распределении бюджетных средств, например, на ваш район?
Ну, я думаю, что я готов выебать тебя уже.
8, верхний, да, номер? 8-906-803-63-17. 8-906-803-63-17. И сейчас мы сделаем вот так вот. И вот 8-906-63-17. Такой номер телефона. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Такой номер телефона.
Алло. Ага, понятно. Не получилось. Еще звонок. Что-то сегодня со звонками происходит. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Здравствуйте. Меня зовут Фаина.
Фаина, откуда звоните?
Город Екатеринбург.
Отлично. Екатеринбург. Вы готовы к подобной ответственности? Сможете на себя ее взять?
Нет.
Почему?
Нет. И даже вот, можно сказать, даже категоричный такой ответ, что нет. Потому что я уже этому не верю.
В смысле, почему?
В смысле, что я могу поучаствовать в этом, что мой голос что-то будет значить. Вот именно вот в этом распределении вот этих налогов. Потому что у нас все подчинено либо налоговой инспекции, либо пенсионному фонду. И там уже, знаете, уже отростки идут.
Ну, речь же идет о деньгах, выделенных из бюджета на благоустройство города.
Я понимаю. Нет, нет, нет. Это, знаете, это такая паутина, в которую даже вот, не знаю, простому человеку даже голос его слушать не будут.
То есть вы до такой степени недоверия, что
да.
Вы не готовы даже попробовать?
Даже попробовать, mm-hmm. Это даже однозначно, потому что столько столкнулась. Если что-то даже делать по благоустройству нашего дома, только через прокуратуру.
Ничего себе.
Да. Я можно вот, ну, минутку просто
да,
буквально?
Да,
так,
давайте.
Дело в том, что у нас как бы отмостку делали возле дома, сделали одну сторону и попросили меня подписать. Подпишите, что мы все сделали. Я сказала, да вы что? Я говорю, это нонсенс. Я говорю, одну сторону сделали, за все подписать нет. И буквально вот через, по-моему, через года два, только в прямом эфире была передача, совершенно случайно включила телевизор и позвонила туда. Только после этого было сделано. Причем завели уголовное дело на там, жилконтору или как там, жилищную организацию. А вы говорите, тут распределяют деньги. Нет.
Ну, слушайте, я всегда верю в лучшее, знаете.
Конечно, лучше. Я думаю, может быть, помоложе поколение будет понастойчивее, но... Мы нет.
Ясно. Спасибо большое за ваш звонок. Спасибо за честность. Это важно было сейчас. Давайте еще один звонок. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас? Алло.
Алло.
Да, здрасте. Как зовут вас?
Да, здравствуйте. Меня зовут Александр.
Александр, откуда звоните?
Из машины. Я в данном случае еду в сторону Москвы, но живу в Москве.
Угу. Вы готовы поучаствовать в таком проекте и взять на себя ответственность?
Знаете, я думаю, что единственный вообще способ, чтобы навести порядок, если это будет контролировать непосредственно жильцы, люди, кто там находится в этом районе. Но вот распределять все-таки, наверное, должны, ну, не знаю, вот депутаты какие-то муниципалитеты, потому что, ну, обычное жилье, ну, уже не представляет, к чему объемы там необходимого благоустройства. Вот. А вот то, что сметы должны быть, наверное, открыты, вплоть до каждой, там, не знаю, клумбы, там, до каждого кустика. Вот это, наверное, обязательно должно быть.
Александр, извините, что перебиваю. Смотрите, есть, например, есть сумма денег, там, ну, например, 1 миллион рублей, условно говоря, да? И есть, вот, вам говорят, вот есть миллион рублей и есть ваш район. Вот что вы хотите, чтобы мы за этот миллион рублей вам тут исправили?
Ой, вы поймите, бабушке скажут, что нам нужны скамейки, мама скажет, нам нужна площадка, а мужчина скажет, верните столики для домино, ну, грубо говоря.
Ну, да, да, да.
Вот кто это будет решать? А вот, например, если депутаты... Ну, не знаю, местные, вот которых, наверное, все-таки мы должны выбирать по-любому, рано или поздно. Ну, вот пусть они там решат, что в этом году это будет для бабушек, но пусть это будет открыто, что мы решили, потому что давайте сначала для бабушек, потом для этих, и построили мы за миллион вот такие количество там скамеек по такой-то цене. Вот, наверное, основная масса там трезвомыслящих людей сможет понять там, стоили эти 10 копеек налево, ее не стоит. И если это будет вот, ну, в первый год, наверное, более-менее понятно и справедливо, ну, по-моему, вопросов будет с каждым разом все меньше и меньше.
То есть нужно приучать.
Референдум по району устраивать каждый там, ну, не знаю, месяц, каждый год, ну, это же сложно, правильно?
Но ведь тут вот, речь идет даже не совсем о референдуме, а просто об активных людях, которые способны на это.
Есть же, смотрите, есть же там, почти в каждом районе есть какие-то местные газеты. У каждой управы стоит какая-то там вот эта вот, лучшие люди района.
Ну, слушайте,
там...
вы что, читаете это все, хотите сказать?
Мы читаем, потому что нет того, что нам интересно. Я вас уверяю, что там вылезет бюджет района, да будьте палками отгонять людей оттуда, понимаете? И там будут смотреть за каждый рубль. Ну, цивилизованный мир живет там давно уже так. Люди платят налоги, там, те, которые на месте распределяются, там следят за каждым рублем, там, ну, рублем.
Ну, в данном случае евро, да. Отлично, спасибо вам большое за звонок. Хорошей вам дороги в Москву. Я хочу провести голосование, буквально экспресс-голосование на одну минуточку. Значит, готовы ли вы взять на себя ответственность и поучаствовать в принятии решения о том, что необходимо сделать в первую очередь, например, в вашем районе? Ну, вот путем хотя бы вот этой вот программы «Your Polis», «Твой город», где там можно, например, за каждый проект отдельно голосовать и определенную сумму денег распределять ее на соответствующие проекты. Да, вы готовы к этой ответственности, вы готовы к тому, чтобы поверить, да, это мы, как уже выяснили, звонков телефонных, сложная штука. Да, вы готовы 660-06-64? Нет, вы не готовы, не хотите, не верите и не будете тратить на это свое время. 660-06-65, код Москвы 495.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, вы готовы взять на себя ответственность, и вообще вам нравится этот проект, вы готовы в нем поучаствовать, если бы у вас такая возможность была. 660-06-64. Нет, вы не готовы, считаете, что это пустая штука, и вы не верите. 660-06-65. Итак, пока голосуем, смс-сообщение. Владимир пишет. В подъезде из 36 квартир. Я знаю жителей 5, может быть, 8. О чем говорить? Посторонние люди. Евгений из Пензы. Я бы хотел, но чтобы участвовать в этом, надо понимать, что то есть иметь соответствующее образование. Дигер пишет, а может быть, все-таки просто изначально выбирать депутатов по... Ой, пишет он, программам и делам, а не связям, гормональным запахом и кричалкам. Действительно. Тут я с вами вообще не смогу поспорить. Дмитрий спрашивает, как участвовать. Вот видите, вот речь сейчас идет о Кировской области, о том, как там происходит. Пока, видимо, никак поучаствовать, если вы живете не в Кировской области. Но Дмитрий считает, что все разворуют опять, тоже не верит в это во все. Может быть, имеет смысл дать некий кредит доверия. Понимаю, что довольно сложно говорить о доверии по отношению к власти, учитывая там все события у каждого человека в жизни. Жизни, сколько раз вы сталкивались с ЖЭКами, ДЭЗами, чиновниками, ну и прочим, сколько всяких разных неприятных вещей, и все мы знаем, как все происходит, но, может быть, действительно имеет смысл дать кредит доверия некий, посмотреть и просто попробовать, скажем так. Все, завершилось голосование, и... Вот голосование мне нравится. 73%, большинство, 73% говорят о том, что да, не готовы поучаствовать и готовы взять на себя подобную ответственность, поучаствовать в подобном проекте. 27% против, говорят, что проект этот не нужен, пустой и никакого доверия. В данном случае к любой ветви власти совершенно нет никакого. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы поучаствовали в обсуждении этой темы. Я бы хотела сейчас, у нас осталось еще буквально 8 минут, перейти немножко к другой теме.
Программа «Блок Аут».
Ой, извините, что-то как-то вошло. Странно, простите. О политике поговорим с вами. Сейчас активно в блогах, в твиттерах обсуждают условия «Справедливой России», которые они высказали партии «Справедливой России», политическое бюро, к некоторым членам партии, это Геннадий и Дмитрий Гудковы, это Илья Пономарев, Олег Шейн, о том, что что не надо вообще участвовать в руководстве других объединений и, в частности, в координационном совете оппозиции. Необходимо выбрать либо партийную работу, либо вот это ваша общественная работа. Мы знаем, что Олег Шейн уже высказался, что он выйдет из состава Координационного совета. Мы знаем, что Илья Пономарев написал о том, что он выходит из состава руководства, точнее, выходит из руководства Левого фронта. Значит, он сделал выбор в пользу Справедливой России, но, как вы уже слышали у нас в эфире, Илья Пономарев, в общем, сказал, что ничего там такого жесткого нет, что речь идет исключительно о руководстве, ну а такого понятия, как членство в Левом фронте, нет. Значит, насколько я понимаю, Дмитрий и Геннадий Гудков пока не озвучили свое решение, и каким-то образом еще будет все это решаться. Но Геннадий Гудков посчитал постановку вопроса результатом обид и предложил провести серьезное обсуждение. Но действительно, Гудкову были поставлены в такое положение, здесь не позавидуешь. Я вот что хочу с вами обсудить. Понятно, что решение каждого из этих людей мы будем обсуждать отдельно, и сейчас уже обсуждается. Я хочу вас спросить, как бы вы оценили, собственно, то, что сделала Справедливая Россия? Потому что у меня очень тяжелое ощущение, и после разговора с Николаем Левичевым вообще очень тяжелое ощущение от этого всего, потому что это какое-то такое, на мой взгляд, это исключительно мое мнение, оно 100 000 раз может быть неправильным и неверным с вашей точки зрения. Мне кажется, что Справедливая Россия в данном случае выступила очень подло. Подло, потому что когда на митинге на марше 13 числа несли портреты, в том числе портреты депутатов Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», это, конечно, справедливороссов задело. То, что эти портреты несли наряду с портретами всех остальных депутатов, части сенаторов, которые проголосовали за антисиротские поправки. То есть за единороссов, видимо, никто не обиделся, кроме самих единороссов. А вот здесь обиделись. Обиделись на коллег за то, что коллеги по партии рядом с этими портретами шли. А что делать с коллегами? Извините, конечно, они же, во-первых, не несли эти портреты, я хочу вам напомнить. Во-вторых, а что делать с коллегами, если им стыдно за вас, за тех людей, которые посчитали себя вправе решить судьбу больного ребенка? Вот так вот взять и в политическом поле решить эту судьбу. Что думаете вы по поводу решения Справедливой России? Может быть, это и справедливо, да, потому что, ну, действительно, есть партия, есть другие общественные организации. Работа в этих общественных организациях и представление этих общественных организаций или там координационных советов мешает партии. Здесь что-то должно быть первично. Поэтому давайте так, справедливо ли поступила Справедливая Россия? Буквально 5 минут осталось до конца программы. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас? Алло. Алло.
Алло, я.
Здравствуйте. Вы как считаете, как поступила Справедливая Россия в данном случае?
Подло, я считаю подло. Я сама была на митинге. Я очень хотела нести портрет Сергея Миронова.
Почему Миронова?
Очень хотела. Потому что он меня лично обманул. На своих предвыборных дебатах в телевизоре, что нам показывали, у него совершенно другая была программа. Он был такой справедливый. Я, правда, голосовала за Яблоко, но мои приятели голосовали за Справедливую Россию. Он нас всех обманул. Подло обманул. И сейчас ведет себя очень подло.
Спасибо большое за звонок. Простите, что экспрессом таким очень быстро вас отключаю, потому что времени мало, хочется услышать больше мнений. Алло, здравствуйте, вы в эфире, как зовут вас?
Здравствуйте, меня зовут Валентин, Москва.
Да, Валентин. Что скажете в адрес Справедливой России?
Ну, понимаете, давайте вам скажу быстренько, чтобы было всем понятно. Знаете, чем отличаются наши депутаты от зарубежных?
Так.
Дело в том, что у зарубежных депутатов есть дефицит совести. У наших же, у всех, в большинстве, только за исключением единиц, ее полное отсутствие. Что вы от них хотите? Вы посмотрите на их, извините, лица. Есть такая наука, физионика. Вы пригласите любого человека, депутатов, посмотрит на портрет, скажет, да этих людей близко к власти нельзя подпускать.
Ну, это мы уже, видите, объединяем. Вы говорите просто про всех депутатов, конечно. Я вот про им исключительно Справедливую Россию хотела бы понять. Алло, здравствуйте, вы в эфире, как зовут вас?
Да, здравствуйте, Максим. Я считаю, что абсолютно правильное вот решение было принято о том, что никаких не нужно Гудкову ни в какие другие партии вступать. Если так. он вступает, значит, если он есть в партии, партия имеет цель. Не бывает 10 целей у человека. Вот он вступил в партию, он соответствует цели, к которой партия идет. Потом, значит, он в 10, еще в 10 партий вступил. Он, как бы сказать, везде, на всех полях хочет поиграть. Поэтому пускай он вот, убежден, если он человек, пускай он следует цели, к которой идет партия. Вот
то есть, это. Ну, это вполне справедливо, на ваш взгляд, поставить вот так перед таким выбором?
Да, поставить человека перед выбором, что либо ты с нами, либо ты не с нами. Чтобы человек принял решение для себя и сделал выбор, а не бегал там по партиям и не принимал везде участие.
Ясно. Большое спасибо за звонок. Вот другое мнение. Еще звонки. Прям вот бежим галопом. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Здравствуйте. Это Зинаида из Москвы.
Да, Зинаида.
Знаете, я тоже так вот считаю, что как предыдущий молодой человек говорил, что если ты вступил в партию, ну как, это же серьезная идея. Значит, какой-то, наверное, у тебя, ну как, единомыслие какое-то должно. Значит, если ты не согласен с политикой этой партии, ну выходи. Надо быть принципиальным.
Не-не, подождите. Но депутаты же должны быть независимыми, то есть думать своей головой, а не мозгом партии. Или вы считаете, что это не так?
А вообще партии для чего? А тут еще туда в партию вступать. Если бы у нас были какие-то независимые депутаты, ну, не знаю, депутатники там, зачем туда в партию вступать?
Ну, а если он не согласен вот как конкретно по вот этому закону, что же он должен, как и все, голосовать?
Нет, ну, если ты вообще не согласен с политикой, которую партия ведет, то тогда и не надо голосовать.
Не-не, ну, речь идет об отдельных законопроектах, вы же понимаете.
Я думаю, что разногласие уже, дело все в том, что разногласие уже явно не с одним законопроектом. Там уже разногласие какое-то видно, что идет разногласие.
Да, простите, Зинаида, простите, ради бога, придется вас отключить, извините, но уже, к сожалению, у меня нет времени. Кто-то пишет о том, что несправедливое решение СР приняли, что очень по-единороссовски поступили, это очень расстраивает. С другой стороны, пишется наоборот, что справедливо, и так, собственно, и надо. Спасибо большое, программа «Блогаут», на этом я с вами прощаюсь.